Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Откровение». Глава 12. Стихи с 1 по 17. Хронология Вселенской войны. Часть 1.
Итак, перед нами 12 глава книги «Откровение». Давайте откроем Слово Божие и прочитаем эту замечательную главу. «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. Другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверх их на землю. Дракон сей стал пред женою, которую надлежало родить, дабы, когда она родит, пожать ее младенца. И родила лам младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы, жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питать ее там 1260 дней. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: «Ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню на свое место от лица змеи, и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени. И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Швейцарец Жан-Жак Бабель провел исследование, согласно которым за всю историю, начиная с 3500 года до Рождества Христова, человечество прожило мирно лишь 292 года. Все остальное время шли войны. По мнению ученого, за 5559 лет произошло 14513 войн. Конечно же, некоторые оспаривают эту цифру и говорят о 5000 войн. Но как бы там оно ни было, ясно одно. История человечества связана с войнами. Войны – это неотъемлемая часть истории. Самой кровопролитной считается Вторая мировая война. Общие потери среди военного и мирного населения составили около 70 миллионов человек, а по некоторым данным около 80 миллионов. Сегодня мы начнем говорить о еще одной, но гораздо более ужасной войне. Войне вселенского масштаба, связанной с противостоянием сатаны Богу. 12 глава книги Откровения дает возможность увидеть нам хронологию такой войны, увидеть три основных ее этапа. Первый этап – война до рождения Христа, стих 1-4. Второй этап – война в дни Христа, стих 5. Третий этап – война перед возвращением Христа, стих 6-17. В данной проповеди мы рассмотрим первые два этапа, а в следующей – третий. Понятно, что, говоря на эту тему, мы не сможем сделать большой акцент на практике нашей повседневной жизни, поэтому прежде всего в начале проповеди необходимо указать, в каком направлении нам следует размышлять о ее применении. По плоти, друзья, мы вообще склонны увлекаться мелкими второстепенными вопросами, не имеющими особого значения с позиции вечности, и от этого склонны замедляться в своем духовном развитии. Мы можем конфликтовать с ближними из-за чего-то незначительного, когда следует прощать, если сходить, и уступать, потому что это не борьба с грехом или ересью. Если речь идет не о грехе или ереси, то это не часть духовной войны, и нам необходимо просто быть снисходительными и уступать по второстепенным вопросам. Мы можем воевать за свои права в семье или обществе, вместо того, чтобы просто смиряться. Также мы склонны считать свои житейские дела эпицентром духовной войны. Помню, как одна женщина говорила мне, делала ремонт в квартире, еле закончила. Дьявол так сильно противился. Взгляд на настоящую духовную войну во всей ее широте должен помочь нам не жить, чрезмерно отдаваясь столь незначительным вопросам. Должен помочь нам снисходить во всем, что не имеет отношения к великой вселенской духовной войне. Итак, начнем. Прежде всего поговорим о первом этапе вселенской войны. Война до рождения Христа. Стих 1-4. В этих стихах мы видим три основных действующих лица вселенской войны. Первое действующее лицо – жена. Видение жены названо великим знамением. Одним из нескольких мы будем встречать такие знамения и далее. Например, следующим знамением станет явление большого красного дракона. Стих 3. Итак, первое действующее лицо – это жена. Кого же она олицетворяет? Мы уверены, что жена – это не церковь. Мы уверены, что жена – это не Дева Мария, а символ Израиля. Вы спросите, почему? Рассмотрим два доказательства данной точки зрения. Первое доказательство. Стих 1. «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд». Солнце, луна, 12 звезд – все это полностью соответствует известному ветхозаветнему описанию Израиля. Вспомните пророческий сон Иосифа, Бытие 37 глава, стих 9 и 10. «И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря, «Вот видел я еще сон». Вот солнце и луна и 11 звезд поклонятся мне. И он рассказал отцу своему и братьям своим. И побронил его отец его и сказал ему, что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать и твои братья придем поклониться тебе до земли? Очевидно, что под солнцем и луной имеется в виду отец и мать Иосифа. А 12 сыновей Иакова, названы 12 звездами, от них произошли 12 колен Израиля. В Писании Израиль неоднократно назван женой Бога. Понятно, что апостол Иоанн видит и понимает знакомый ветхозаветний образ жены, которая представлена в особом великолепии. Жена одета в солнце. Под ногами луна, на главе ее венец из 12 звезд. Израиль – особый народ. В нем отражена слава Божьего избрания. В нем отражена слава той миссии, которая на него возложена. И отражена слава того будущего, которое ему обещано. Второе доказательство, указывающее на жену, как на Израиль, Стих 2. «Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения». Также Ветхий Завет неоднократно описывает Израиль как женщину, страдающую при наступлении родовых мук. Например, «Как беременная женщина при наступлении родов мучится, вопит от боли своих, так были мы пред Тобою, Господи». Исаия 26:17. Поэтому нет сомнений в том, что образ, увиденный апостолом Иоанном, однозначно указывает на Израиль. Очевидно также, что Иоанн говорит о рождении Христа. Взгляните на 5 стих. Итак, первое действующее лицо – это Израиль. Жена – это Израиль. Жена олицетворяет собой Израиль. Второе действующее лицо – младенец. Мы уже поняли, что это обещанный Мессия Израиля, наш Господь Иисус Христос. В ожидании пришествия Мессии Израиль претерпевал нападки сатаны через обольщение лжепророков, претерпевал атаки языческих народов. Израиль отступал и, кстати, Израиль терпел Божье наказание. Все это можно сравнить с болями в родовых муках. Третье действующее лицо – дракон, стих 3-4. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверх их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца». Греческое слово «дракон» означает чудовище, змей. Дракон – это кто? Это сатана. Почему? Потому что именно так он назван в книге Откровения несколько раз. Например, здесь же, в исследуемом нами отрывке Писания, в 9 стихе, «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною». Дракон – это сатана. На основании 3 и 4 стиха мы можем выделить 5 черт дракона сатаны. Первая черта – его значимость. Большой, мегас, то есть огромный, великий. В видении Иоанна дракон представлен большим, что подчеркивает его значимость в получаемых апостолом откровениях. Кем является сатана? Как он появился? Насколько он значимая личность? Мы знаем, что сатана – это один из представителей высших чинов ангельского мира. Сатана сотворен Богом. О нем сказано: «Ты был помазанным херувимом» Езекииль 28:14. Он имел максимальное совершенство, которое вообще способно иметь сотворенное существо. «Ты совершен был в путях твоих» Езекииль 28:15. Однако сатана позавидовал высокому положению Бога. Он возгордился и возжелал стать равным своему Создателю. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: зайду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера, зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Исаия 14:12-14. Мы знаем, что сатана обладал таким высоким положением. Мы понимаем, что он был прекрасным творением. И понимаем, что он возгордился, и с этим он согрешил. Возжелав стать равным Богу, он согрешил. Езекииль 28:15. И он был низвержен, и он стал врагом Бога, и он ввел все человечество в грех. И мы знаем, что он соблазнил Адама и Еву, Бытие 3:1-7. В общем, мы можем сказать, что сатана – значимая личность во вселенской войне. Он ее инициатор. Он главный враг Бога и человека. Он противник святых ангелов. Вторая черта дракона – его кровожадность. Красный дракон, греческое слово «пурос», произносится «пирос», означает огненный, красный, пылающий. Это указание на кровожадную, жестокую природу сатаны, приносящего смерть и кровопролитие. Господь говорил о сатане, Господь Иисус говорил о сатане. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине. Иоанна 8:44. Лукавый принес духовную смерть Адаму и Еве. Он разобщил человека с Богом. Следствием этого стала физическая смерть. Каин убил Авеля. И с этого началась череда убийств, череда кровопролитных войн с кульминацией в битве при долине Армагеддон. Дьявол не имеет любви. Дьявол не имеет милосердия. Он не имеет жалости. Он не имеет сострадания. Он ненавидит Бога и ненавидит его особое творение человека, губя души, наблюдая, как грешники миллионами направляются в вечную погибель. Он не испытывает ничего, кроме злорадства и еще большей ненависти. Он не жалеет ни детей, ни стариков, ни женщин. Действительно, красный, кровожадный, жестокий дракон. Третья черта – его власть. Семью головами и 10 рогами, на головах его 7 диадим. Диадема – царская корона, символ политической власти. Таково значение данного греческого слова. 7 голов с 7 диадимами – это указание на то, что сатана обладает полнотой власти над 7 основными мировыми империями, угнетавшими Израиль. Это Египет, Ассирия, Вавилон, Медоперсия, Греция, Рим и будущая империя Антихриста. Указания на эти империи мы встречаем в книге пророка Даниила. О них также пишет апостол Иоанн в 17 главе книги Откровения, стих 10. 7 царей, из которых 5 пали. Египет, Ассирия, Вавилон, Медоперсия и Греция. Это 5 царей, которые пали. Это 5 империй, которые перестали существовать к моменту написания книги Откровения. Один есть, это Римская империя. Она существовала в дни апостола Иоанна, она существовала в дни написания книги Откровения. Это была большая, могущественная империя, которая контролировала Иудею, Средиземноморье, юг Европы, простиралась до Британских островов. А другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. Речь идет о будущей империи Антихриста. Она быстро укрепится и также быстро придет к своему упадку. 10 рогов – это указание на 10 царей, находящихся под властью Антихриста. Вот эти 10 царей будут опорой его власти, будут его ближайшими сподвижниками. О них также сказано в 7 главе книги пророка Даниила и в книге Откровения, 17 глава, стих 12-14. «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих, царь царей, и те, которые с ним, суть званные, избранные и верные». Сатана обладает властью над государствами мира. Он правил могущественными империями, которые контролировали и угнетали народ израильский в прошлом. Его власть проявится и в будущем в гонениях самой жестокой империи, империи Антихриста. Четвертая черта дракона – его воинство. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверх их на землю. Мы уже знаем о том, что падшие ангелы могут быть названы звездами. Откровение 9.1. Здесь же в 12 главе есть указание на ангелов сатаны, стих 7. Таким образом, звезды – это ангелы, которые поддержали сатану в его первоначальном восстании против Бога, они согрешили, они утратили свою святую природу и стали нечестивыми бесами. Сегодня часть бесов находится на свободе, Ефесянам 6:12. Часть в заточении в преисподней, Луки 8:31, несколько в заточении при реке Ефрат, Откровение 9:14. Из тех, что в заточении, одни заключены навечно, Иуды 1:6, а другие временно, Откровение 9:14-15. Какова же численность бесов? Численность бесов по самым скромным подсчетам измеряется сотнями миллионов. Почему? Потому что только при действии шестой трубы будут освобождены из временного заключения 200 миллионов бесов. Откровение 9:16. А святых ангелов в три раза больше. Хвост его увлек с неба третью часть звезд. Речь идет о восстании сатаны, которое произошло в начале истории мироздания, и это восстание привлекло на сторону лукавого множество ангелов, которые пали и, как мы уже сказали, стали бесами. Хотя сатана и низвержен, по сей день он еще имеет доступ к Богу, вспомните книгу Иова, что позволяет ему клеветать на святых. В дни скорби сатана будет лишен и этого доступа к Богу, о чем сказано в исследуемой нами 12 главе, начиная с 7 стиха. Итак, нам должно быть ясно, что сатана имеет в своем распоряжении множество бесов. Он их глава, он их военноначальник, он их предводитель. В его войске есть своя иерархия, начальство, власти. Это высшие чины в сатанинской системе управления, мироправители тьмы века сего, это демоны, контролирующие политическое устройство государств земли, направляющие народы мира к своим злым греховным целям, духовные силы зла в небесах. Это бесы, отвечающие за развращение человечества, за ложные религии, сатанизм, магию, распространение порнографии и прочее зло. Ефесянам 6:12. Пятая черта дракона – его вражда. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. До пришествия Христа основная суть вражды сатаны против Бога была связана с враждой против израильского народа, жены. Его не интересовали в такой же степени племена Америки, Африки или Австралии. Его не интересовали жители Китая или Индии. Почему? Потому что именно из народа израильского ожидалось появление Искупителя Мессии. Сразу же после грехопадения Бог дал обещание Еве о том, что придет Спаситель, Мессия, который одержит победу над сатаной. Бытие 3:15. И сатана понял, что однажды женщина родит того, кто поразит его. Поэтому лукавый делал все для того, чтобы не допустить рождения Спасителя. Он смог развратить все человечество до потопной цивилизации. Но Господь сохранил семью Ноя. Когда Бог избрал себе особый народ, Израиль, лукавому стало ясно, что именно через него придет Спаситель Мессия. Тогда сатана бросил все силы на уничтожение Израиля. Через кого действовал лукавый во вражде против Божьего народа? Фараон, помните, был обеспокоен ростом числа рабов и повелел убивать всех младенцев иудеев мужского пола. Исход 1:7-22. Аман, царедворец персидского царя, задумал истребить всех евреев Персии. Вспомните книгу Исфирь. Сколько раз и другие языческие народы угрожали Израилю. Конечно же, за всем этим стоит дракон, за всем этим стоит лукавый. Так как Мессия должен стать потомком Давида, сатана использовал ревность и зависть Саула, чтобы его руками убить Давида. Порой дело доходило до того, что из мессианского рода в живых оставался лишь один человек. Казалось бы, все висело на волоске. Казалось бы, дьявол уже почти достиг своих целей, и план искупления может разрушиться в любой момент. Но Бог каждый раз сохранял народ израильский, Бог каждый раз сохранял мессианскую линию, Бог вел человечество к приходу Спасителя. Когда же Мессия родился, сатана попытался его убить, используя царя Ирода, который сильно боялся за свою власть и видел в младенце царе личного конкурента. Помните, как Ирод приказал убить в Вифлееме всех младенцев от 2 лет и ниже. Сатана всячески препятствовал приходу Христа, потому что он видел в этом опасность для себя. Вот что означают слова: «Дракон стоял пред женою, которая рожала, чтобы как только родить, пожрать ее младенца». Итак, первый этап вселенской войны нам понятен. Сверженный с небес сатана, увлекший за собой треть ангелов, всячески старался не допустить прихода Христа через избранный Богом израильский народ, потому что он знал, что тот, кто придет, нанесет ему смертельную рану. Теперь поговорим о втором этапе вселенской войны – война в дни Христа, стих 5. «И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». Сатана сделал все возможное, чтобы не допустить пришествия Мессии, но не смог. «И родила она младенца мужского пола». Слова, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, могут указывать только на Христа. В книге «Псалтырь» эти слова применяются по отношению к Сыну Божьему. Псалом 2, стих 9. В тысячелетнем царстве Мессии правление нашего Господа будет властным, будет сильным и будет справедливым. Оно будет достаточно властным для того, чтобы покорять все народы и направлять их к целям, угодным Богу. «И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». Эти слова говорят о вознесении нашего Господа Иисуса Христа. Как известно, вознесение указывает на то, что все земное служение Иисуса было принято его Отцом. Суть земного служения Христа состояла в том, чтобы прожить абсолютно праведную жизнь и умереть за грехи верующих. Воскресив Христа из мертвых, Бог Отец подтвердил, что принимает его искупительную жертву. И в этом смысле вознесение стало последним шагом, подчеркивающим одобрение небес. Спаситель, Мессия, пришел и в полной мере совершил свое земное служение, и сатана не смог этому воспрепятствовать. Мы знаем, что лукавый постоянно атаковал Христа во время его земного труда. Мы знаем, что лукавый постоянно ему противился, и он делал все, чтобы земной труд Господа, который запланирован прежде основания мира, не совершился. Каким образом сатана атаковал Христа во время его земного служения? Но мы уже говорили о том, что как только Господь родился, Ирод попытался его убить. Мы знаем, что после крещения Иисус постился 40 дней в пустыне и в это время испытал 3 прямые атаки дьявола, 3 искушения. Первое искушение взывало к физическим желаниям плоти. Дьявол хотел, чтобы Иисус превратил камни в хлеба, чтобы он прервал пост и превратил камни в хлеба. Матфея 4:3-4. Второе искушение было направлено на то, чтобы вызвать в Иисусе гордость житейскую, на то, чтобы искушать Бога. Докажи, что ты Сын Божий. Бросься вниз с крыла храма. Матфея 4, 5, 7. Третье искушение преследовало цель вызвать во Христе похоть очей, прельститься славой царств этого века. Таким образом, заставить его поклониться сатане. Матфея 4, 8, 10. Несомненно, за многочисленными попытками убить Христа, побить его камнями, сбросить с высоты, стоял дракон, стоял сатана. Отступнический иудаизм, лжепастыри Израиля, фарисеи, книжники, первосвященники стали инструментами в руках лукавого. Когда Петр предложил Иисусу избежать искупительной смерти и, соответственно, воскресения, Господь сразу же понял, что такие слова звучат в унисон с целями сатаны, потому и сказал: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Матфея 16:23. Также мы знаем, что за действиями Иуды-предателя стоял сатана. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуды Симону Искариоту предать его, Иоанна 13:1. И дальше мы знаем, что сатана вошел в Иуду и стал контролировать его. Это состояние одержимости. «И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее». Иоанна 13:27. Перед арестом Господь сказал ученикам очень важные слова: «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Иоанна 14:30. Это говорит о том, что сатана пристально следил за жизнью и служением Христа. Он старательно пытался найти в нем хоть какой-то изъян, хоть какое-то согрешение, чтобы обвинить его перед Небесным Отцом, но не смог. Своей крестной смертью Христос одержал победу над сатаной, поразил его в голову, нанес ему смертельную рану. Сейчас сатана еще действует, но дни его сочтены. Однажды он навечно будет брошен в озеро Огненное. Сила сатаны состояла в следующем. Дело в том, что Бог свят. Бог свят и справедлив. Поэтому он никак не может соединиться с грешником. Он не может простить человека просто так. Таким образом, дьявол ликовал. Заповеди закона отражали святые стандарты Бога, а человек не может исполнить закон, поэтому он становился заложником греха и смерти как его следствие. Человек оказался в этой ловушке сатаны. Казалось бы, выхода нет. Грешники обречены. Между ними и святым Богом непреодолимая пропасть. Но Христос сделал ее преодолимой, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Колоссянам 2:14-15. Против нас существовало рукописание, расписка, с учениями, то есть с заповедями закона Моисея. И эта расписка свидетельствовала о том, что мы грешники, мы виновны перед Богом и должны быть наказаны им. Это правильно и справедливо. Святой Бог не может поступить иначе. Так вот, Христос взял эту расписку, стер и пригвоздил ко кресту. Другими словами, Он заплатил за нас по этой долговой расписке, что соответствует древним обычаям. Когда заимодавец больше не имел претензий к должнику, он прибивал его расписку в публичном месте, чтобы все могли знать: долг полностью прощен, аннулирован. Именно так поступил Господь Иисус Христос, и этим Он обезоружил сатану и бесов, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Заплатив за грехи верующих, Господь Иисус лишил сатану возможности требовать от Бога нашего справедливого наказания в озере огненном. Потому что вместо нас Бог Отец наказал своего возлюбленного Сына. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? 1 Коринфянам 15:55. В дни Христа вся суть вселенской войны состояла в том, чтобы не дать Ему совершить дело искупления. Сатана хотел склонить Христа к греху, сатана хотел убить Его, сатана хотел Его оклеветать, сатана хотел сделать так, чтобы сам Он отчаялся, и все последователи отвернулись от Него. Но Господь Иисус выдержал нападки, отразил их и сокрушил сатану. Сегодня, друзья, мы увидели два этапа вселенской войны. Первый – до рождения Христа, суть которого состояла в том, чтобы Мессия не пришел. Второй – от Его рождения до Вознесения, суть Его состояла в том, чтобы Мессия не совершил дело искупления. И на двух этих этапах сатана потерпел сокрушительное поражение. Он не смог воспрепятствовать приходу Мессии Спасителя и не смог помешать Спасителю совершить дело искупления грешников. Но у сатаны еще остается последний, третий этап. Война перед возвращением Христа. Стих 6-17. Конечно же, он будет делать все, чтобы взять реванш на этом этапе вселенской войны. Здесь он будет действовать очень активно, словно зверь, загнанный в угол, причем зверь раненый. Каков сценарий третьего этапа вселенской войны? Кто станет объектами основных нападок сатаны на этом этапе? Обо всем этом мы поговорим в следующее воскресенье, в следующей проповеди по книге Откровения. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!